Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, не могу не начать сегодня с одной из важных, таких громких тем последних дней, с разговора о Лубянской площади и о памятнике, который там может появиться. Все началось с того, что группа деятелей культуры высказала в открытом письме, в заявлении идею о том, чтобы там появился памятник Феликсу Дзержинскому. Сейчас уже, вот на данный момент, ситуация прогрессировала, и принято решение, что москвичей спросят о том, какой бы памятник они хотели бы видеть на этой площади, и в список помимо Дзержинского включат и других выдающихся известных деятелей нашей истории, и давний, как Александр Невский, и недавний, как Юрий Андропов, и список будет пополняться. Вот для вас, как для верующего человека, здесь где главный вот нерв этой ситуации бьется?
Ну, я бы здесь как-то не разделял, вот, знаете, верующего человека, там, просто человека, гражданина. Я единственное, что в силу понятных причин хочу подчеркнуть, что я в данном случае высказываю исключительно личную свою точку зрения. Я ее, кстати, на днях высказал в модном сейчас Клабхаусе в обсуждении, которое устраивал Сергей Минаев. И она заключается в следующем. Я считаю, что если попытаться найти оптимальное решение для ситуации, то памятник на Лубянской площади не нужен. И вот тут, я думаю, тот случай, когда можно, объяснив, проигнорировать соображения там, архитектурного характера, да, необходимости доминанты, визуальные и прочее, я думаю, что и символически это будет важно для памяти, поскольку есть история в фотографиях, да, этого места и в видео. И с точки зрения того, что практически все предложенные фигуры в той или иной степени будут порождать в обществе дополнительные разделения по этому поводу. Вот. Поэтому вот с моей точки зрения оптимальным вариантом является вариант сохранения площади в ныне существующем виде. Если же говорить все-таки, что этот вариант невозможен, и говорить о людях, которые звучали уже в дискуссии, то, опять же, мое личное мнение, что это вполне заслужил памятника, незаслуженно у нас, ну, не то чтобы забытый, а не до конца понятый, оцененный и так далее, Иван Третий. То есть, у нас вот насколько у нас переоценили, опять же, в силу ряда понятных причин исторических Ивана IV Грозного, настолько же недооценили, наверное, Ивана III, важнейшую, интереснейшую, примечательнейшую фигуру русской истории. Ну и Александр Невский тоже, это, как бы его ни рассматривать, в той дискуссии, в которой я участвовал, Венедиктов говорил, что это все политизировано, не политизировано и прочее. Об этом можно дискутировать и спорить, но никакая политизация не может отменить той действительно важной и большой роли, которую в свое время Александр Невский, канонизированный Русской Православной Церковью, причисленный к лику святых, человек сыграл вот, в истории нашей страны. Поэтому вот я бы так ответил, еще раз оговорившись, что это моя личная точка зрения.
Ну вот, продолжая именно интересоваться вашей личной точкой зрения, я бы вот еще о чем спросил в связи с той же темой. Мы нередко приветствуем в такого рода конфликтных ситуациях идею спросить у людей, что думают люди, что они хотят, каково их мнение. Это, безусловно, правильно. мы при этом вспоминаем, допустим, историю, связанную с выходившей несколько лет назад на телевидении программе «Имя России», где среди выдающихся деятелей русской истории выбирался тот, кто может претендовать носить это имя, имя России. Среди них был и Александр Невский, уже упомянутый, Пушкин, Столыпин, был и Сталин среди них. И мы помним ситуацию, когда в какой-то момент на каком-то этапе голосования популярность Сталина, голоса, отданные за него, стали очень сильно расти. Очень быстро расти, настолько, что даже многие немножко забеспокоились, а вдруг действительно победит в этом голосовании Сталин. Предположим, что прошло голосование, и люди высказались за Дзержинского или Андропова. Вот что в этой ситуации, скажем так, делать? С одной стороны, можно признать, что это мнение народа, так тому и быть. С другой стороны, церковь часто выступает как, ну, не регулятор, это не то слово, совсем нет, но она призывает к верным ценностям, к тем ценностям, которые она исповедует как верные, в противовес неверным. И если вдруг народ принимает какое-то решение, которое с христианской точки зрения предстает необоснованным, неоправданным, неверным. Вот что в этой ситуации вообще думать? Оставить как есть это мнение народа, или все-таки в этой ситуации надо бить в набат и говорить, что нет, если вот общество думает так, то что-то не так с этим обществом? Что вы об этом думаете?
Сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что мы знаем с евангельских времен, насколько переменчивым и в каком-то смысле, ну, обусловленным целым рядом, может быть, не самых главных причин, может быть, народное мнение. И мы знаем самую страшную страницу этой истории, когда народ, ну, толпа, да, мы обычно говорим, но это были люди, да, кричали «распни его», отвечая на вопрос Пилата, кого отпустить и что делать с арестованным Иисусом. И поэтому вот с этой точки зрения это, так сказать, невозможно игнорировать. При этом понятно, что в современном мире очень сложно найти другие формы вот такого выяснения, так сказать, волеизъявления, да, по каким-то значимым вопросам. Но именно поэтому мне кажется, я бы не хотел, знаете, разрешать такую гипотетическую ситуацию, а что делать, если вот, ну, будет ситуация, будем как-то на нее реагировать. Но я при этом, хотя я подчеркнуто сказал, что я выразил свою точку зрения, но я думаю, что, конечно, что касается там возвращения Дзержинского на Лубянскую площадь, памятника Дзержинскому, то это тема, которую я никак не могу поддержать. И думаю, что здесь, ну, вполне определенно будут высказываться люди церкви по, опять же, понятным причинам, независимо от того, какие там будут голосования и их результаты. Сейчас в этой очень странной ситуации в Тарусе, где все-таки в результате там существовавшей дискуссии было принято решение о возвращении исторических имен целому ряду улиц, и потом вот там делаются какие-то попытки каким-то образом это решение отменить и так далее, и так далее. Но, понимаете, есть все-таки вполне определенная позиция, и она, независимо от того, какое в конечном итоге там местная власть примет решение, на каком уровне, но здесь, конечно, отказываться вот от правильности того, что произошло, того, что имена людей, в честь которых нельзя называть просто улицы, да, они были убраны, было принято решение вернуть имена, которые были, это решение очень правильное, независимо от того, какая его ждет судьба в будущем по решению местной власти.
Ну вот если опять же продолжать спрашивать о вашей личной точке зрения, уже вопрос такой, знаете, скорее не о конкретно о Лубянской площади или о памятнике Дзержинскому или нет Дзержинскому, а о том, с чем мы все сталкиваемся, то, что называют в какой-то мягкой форме ностальгией по СССР, а вот в более такой, может быть, более предметную эту мысль высказывают в том виде, что в обществе есть запрос на справедливость. И неким символом этой такой социальной справедливости, когда слабых защищают, когда человека небольшого достатка есть какие-то социальные гарантии. Вот символом такого положения дел видят советское прошлое и лично даже товарища Сталина. Вот такой реконструкции этих взглядов, такого вот взгляда в сторону советского прошлого, при этом реконструкция, которая их по-человечески оправдывает, то есть говорит, что те, кто так думают, они не обязательно какие-то глупцы или такие злонамеренно желающие возрождения репрессий, а вот именно это некий такой вопль и крик человеческого сознания. Вы что об этом думаете?
Ну, собственно, в каком-то смысле вы все сказали, да, есть такая действительно точка зрения, она, наверное, не безосновательна, о том, что люди, мечтающие вот о восстановлении там сильной руки и прочее, они всерьез не имеют в виду ни там возвращения того строя политического, который был в нашей стране в 20 веке, начиная с 17 года, ни тем более всерьез не думают о Сталине, они просто в такой форме выражают вот неприятие, например, существующих каких-то реалий. Да? Ну да, так это возможное объяснение этого. Думаю, что в каком-то смысле так для многих оно и есть. Тем более, что, знаете, даже люди, которые, вот, ну, если не брать ситуацию со Сталиным, который, на мой взгляд, ну, что тут говорить, да, это просто при всей сложности фигуры и там, понимании всего этого периода исторического, когда он стоял у власти, что там много чего было, включая Великую Отечественную войну, но всерьез говорить о том, что вот нам нужно, вот сейчас бы нужен Сталин, там, чтобы навести порядок, эта точка зрения нравственно не может быть оправдана. Моя позиция, что такая точка зрения не может быть нравственно оправдана. Вот можно оценивать и говорить о сложной оптике в оценке Сталина, это одно, а говорить сегодня всерьез о том, что вот типа был бы Сталин, был бы порядок, это, конечно, нравственно, с моей точки зрения, неоправданная позиция. И здесь я не вижу возможности для там, продолжения разговора в этом ключе. Вот. А если же говорить вот вообще о какой-то ностальгии о прошлом, в том числе и там, о советском прошлом в нашем случае, ну, здесь много, видите, нюансов у этой темы, начиная с того, что, как говорят нам специалисты по изучению мозга, что, в общем, память всегда играет с нами в прятки, да, и любое наше воспоминание даже там, ну, недалекое, да, оно скорее есть интерпретация того, что произошло нашим мозгом, чем что-то в действительности стопроцентно имевшее место. Да. Что уж говорить о событиях там, 10, точнее, в нашем случае, там, 30-40 летней давности. Поэтому, когда люди говорят, ну, не надо мне ничего рассказывать, я все знаю, я жил при Советском Союзе, да, вот сама по себе эта фраза, она не является аргументом. Ну, во-первых, потому что те, кто жил при Советском Союзе, нередко говорят противоположные вещи. Вот, а во-вторых, потому что, ну, вот, памяти свойственно что-то, так сказать, тоже прогибаться, скажем, под ныне существующую позицию. Да? Это тоже хорошо известная психологическая особенность человека, который, заняв определенную позицию и рассматривая что-либо, в нашем случае, в данном примере, прошлое, да, то, что подтверждает эту позицию, он охотно берет, так сказать, багаж и говорит, вот смотрите, было вот так, вот так, вот так, а то, что не подтверждает, он на это, в общем-то, старается не обращать внимания, это сознательно или там неосознанно, но игнорировать. Вот. Поэтому, вот, если так глубоко в этом копаться, говорит, то, конечно, все это, понимаете, такие скорее на уровне конкретных людей. Это до определенной степени, в общем, самообман. Вот, а на уровне такой какой-то интеллектуальной рефлексии это попытка все-таки создания неких идеологем, отсылающих в прошлое. И в этом смысле это, ну, такое постмодернистское конструирование какой-то реальности, чем действительно, может быть, вот опять же, тоже какое-то серьезное возвращение. Точно так же, как, знаете, как эпоха Возрождения не была возрождением античности, а была просто вот, ну, неким обращением к ее ценностям, но совершенно в другом контексте уже. То чего уж говорить про то, что, о чем мы сейчас с вами рассуждаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». А среди ваших студентов, с которыми вы ежегодно встречаетесь в МГИМО, какое, ну, если угодно, бытует мнение, какие мнения, какие восприятия, какие вообще оценки советского прошлого? Понятное дело, что и советское прошлое, как концепт, это очень широкое такое понятие. Советский Союз был разным на протяжении своей истории, очень разным. Но есть же у этих молодых людей, которые особенно учатся на факультете журналистики и как-то даже по долгу учебы соприкасаются с общественной проблематикой, какое-то мнение, какие-то свои оценки. Вот что вы наблюдаете на примере тех, с кем общаетесь?
Они, безусловно, есть, эти оценки, наверное, да, ну, их, видимо, не может не быть, по крайней мере, у какой-то части ребят, или, может быть, даже у большинства, но я в этом смысле вас разочарую, я как-то вот мне не приходится на эти темы системно, регулярно или часто выходить, поэтому, ну, с моей стороны, было бы совершенно безответственно сейчас пытаться что-то вот додумывать и фантазировать на эту тему. Единственное, что я могу сказать, но это, опять же, не мое наблюдение, вот, и не ахти какая, так сказать, мысль. Вполне понятно, что для тех, кто сегодня на студенческой скамье находится, а это, в общем, 19-21, да, вот там, не знаю, 18-21, вот бакалавриат, да? Возраст, я имею в виду. Конечно, это ребята, для которых не только Советский Союз – это страницы из учебника истории, но и 90-е годы. Страницы из учебника истории. Давайте об этом тоже не забывать. Это мы вот сегодня легко оперируем, мы, я имею в виду, старшее поколение, да, обращаемся вот к такому уже тоже сложившемуся конструкту, да, 90-е годы. Да, вот 90-е годы. И, ну, потому что мы исходим из того, что мы их помним, там мы жили. Хотя, повторяю, здесь вот все то, что я выше говорил, оно применимо и к этому воспоминанию. Но, тем не менее, у нас эти воспоминания есть. А мы действительно жили в 90-е годы. Я помню, что я вот поступил в институт, да, там, закончил институт, защитил диссертацию. Все это было в 90-е годы. Вот. А для моих студентов, с которыми я, допустим, сегодня об этом буду говорить, это было время, когда их еще на свете не было. Их не было на свете просто. Они просто даже не родились. Поэтому для них это уже страница из учебника. Для них уже отсылка к 90-м годам – это историческая параллель. А как уверяют нас социологи, которые, правда, все чаще ошибаются в последнее время, но исторические параллели, вот последнее, что я читал, людям до 35 даже они уверяют, ну, думаю, что это может быть слишком смело обобщение, но, с другой стороны, социологи всегда на что-то опираются, то они говорят, что это поколение не воспринимает исторические параллели, не воспринимает их как аргумент. Поэтому, скажем, вот то, что сегодня мы обсуждаем и видим, как допустим, кому-то кажется, да, из тех, кто занимался историей или просто интересуется этим и параллелями с, там, не знаю, 17-м годом, что вот смотрите, ну, очевидно же, как все, похоже, да, как очевидно же, как много повторяется всего. Вот социологи нам говорят, что то, что аргументом является для старших, для молодежи не является аргументом. Поэтому вот это единственное, что я могу себе позволить сказать. А как они себе представляют эту историю? Как они расцвечивают эти страницы учебника? Я не готов сказать, честно, я просто не знаю.
Мне памятен один разговор с профессором истории из МГУ, очень таким опытным, уважаемым. Мы его звали дать интервью в одной передаче и объясняли задачу, что вот мы хотим поговорить о том, вот как сегодня происходят дела, с какими эпохами можно провести параллели. Он так наши мысли подхватил, что да-да-да, параллели исторические, их очень много, они бросаются в глаза, а дальше сделал паузу, и, как правило, они неверны. Сказал он. Для историка тут был такой момент, что очень легко за внешним сходством не увидеть сущностных коренных различий. А вот продолжая тему из советского прошлого и, может быть, уже обращаясь к вам сейчас как к культурологу, нередко я этот вопрос задаю и предлагаю подискутировать, но сейчас невозможно тоже о нем не вспомнить. Вот бурлит общественная дискуссия по поводу памятника, да, и, казалось бы, кто-то скажет, ну, подумаешь, памятник. Ну, вот стоит памятник Ленину на Октябрьской площади в Москве. Никто же не умер от этого. Никого же не заставляют к этому памятнику приходить и на верность присягать. Но пусть себе стоит. Другие говорят, нет, конечно, это нужно убрать. Это позиция, это те, кто в памятниках увековечен на улицах города, несут смысл, подаются как позитивные фигуры и так далее. Вот вы как культуролог, что об этом думаете? Насколько реально в нашей жизни сильна роль вот таких физических, пластических символов?
Ну, я как преподаватель культурологии этими вопросами никогда не занимался. И опять же, тут мое мнение вряд ли может быть профессиональным. Конечно, и да, и нет. Уверяю вас, что далеко не все москвичи, тем более гости столицы, знают, что на Кропоткинской стоит Энгельс.
Он просто маленький и неприметный.
Ну, по-моему, вполне себе заметный, да? Вот. Но в свое время я помню, как мой однокурсник обратил на это внимание мое. Да? Я просто не то чтобы не знал, а просто никогда про это не думал. Да? Но он говорит, а вот чей, кому
понятно? Я думаю, что не все москвичи знают, кто такой Энгельс.
Ну, нет, ну, старшее поколение знает точно. Вот. Но поэтому здесь вот, конечно, вот в таком контексте говорить о каком-то влиянии, да, наверное, так вот линейно и невозможно. Но я все-таки, коль скоро мы с вами начали с вполне определенного памятника, и вы сейчас тоже так или иначе вначале об этом вспомнили, мне кажется, это особая ситуация. В ситуации с Лубянкой мы говорим о памятнике, который был убран. И это некое свершившееся событие. Вот точно так же, как, вот, допустим, когда в очередной раз на очередном витке, а уже на моей памяти даже за последние 10 лет их было там, ну, точно несколько этих витков, возникает дискуссия о необходимости вынести Ленина из мавзолея, вот я неизменно, и в том числе озвучиваю позицию церкви и мою личную позицию, которая вот ровно в этом же и заключается. Да, считаю, что не нужно сейчас вот будоражить людей и, пытаясь, да, ответить на ваш вопрос, сейчас формулирую, что от того, что мы вынесем Ленина из мавзолея, что, безусловно, ну, я бы так сказал, было бы правильным, да? Но предположить, что как-то наша жизнь изменится, и что это то символическое деяние, которые важны, я очень ценю символические деяния, считаю, что они очень много значат, но что это вот как-то радикально сейчас поменяет нашу жизнь, не в смысле там, естественно, довольства, а вот как раз в плане ценностном. Да? Вот я не думаю, а то, что это породит в и без того сложное, такое спрессованное время, это породит очередные разделения, да? То, на мой взгляд, этого делать не нужно. Я именно поэтому сказал, что, на мой взгляд, опять же, подчеркиваю, что в данном случае это мой личный, почему не нужно не трогать Лубянскую площадь, потому что эту ситуацию вот в этом плане оно обострит. Поэтому для меня вот в каком-то смысле не возвращение никакого или не постановка никакого памятника на Лубянке вот в данном случае с точки зрения будоражения людей это в той же плоскости, что и не трогать сейчас мавзолей. Понимаете? Хотя по сути это разные противоположные, да? Если мы не говорим там о возвращении Дзержинского, например. Тогда по сути, допустим, говорим про Ивана III, Александра Невского, это вроде противоположные по действию, по содержанию движения. Но вот, может быть, и не стоило бы, на мой взгляд.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».